Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях лауреат международных конкурсов, лауреат театральной премии «Арлекин», обладатель специальной награды премии «Арлекин» и специального диплома жюри премии «Браво» за роль «Русалочки», актриса Екатеринбургского театра юного зрителя Мария Викулина. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Мария, спасибо, что нашли время встретиться в нашей программе. Программа у нас творческая, и люди всегда творческие, интересные гости в нашей программе. Начну, наверное, как всегда, я привык начинать наши диалоги, наши встречи. Все мы родом из детства, вся наша история начинается с детства. И ваша театральная история, не исключение, началась тоже с раннего детства. Расскажите, пожалуйста.
Да, моя история началась точно с детства, потому что я из театральной семьи. Так сложилось, что мой папа артист и служит тоже в Театре юного зрителя, заслуженный артист России Александр Викулин, а мама моя балерина Наталья Павликова, и долгие годы она служила в Театре оперы и балета, потом в Балете Плюс, и теперь она себя посвятила педагогике. И все равно это не могло на меня не повлиять. Вот, хотя детство у меня было, в общем-то, достаточно обычное. Я ходила в детский сад, очень много времени проводила со своей бабушкой, и считаю, что она как бы тоже очень большое значение вложила в мою личность, просто чисто человечески. И, конечно, благодаря ей было возможно ездить заниматься в музыкальную школу. То есть решили так, что я стала заниматься фортепиано где-то, наверное, с 6 лет. И с 5 лет я занималась балетом как раз в студии при Балете Плюс. И мой педагог была моя мама. Вот так. И так вот потихонечку потом я поступила в школу при консерватории в 10-летку по классу фортепиано, которую я окончила у педагога Александрины Германовны Герлах. И параллельно все время еще занималась танцем. Вот так. Как-то вот так оно само и пошло.
Мария, ну, дороги в любом случае были у вас творческие. Здесь, наверное, от этого никуда не деться. Или балетная история, да, или музыкальная история, или драматическая история. Но все-таки вот в итоге ваша творческая жизнь сложилась, вы ведущая актриса театра юного зрителя. Почему именно все-таки вот драматическое преобладание сыграло какую-то роль? Почему не балет, например? Или почему, например, не вы стали музыкантом? Да, почему так вы выбрали? Почему ближе стало? Ведь все-таки мама балерина, папа заслуженный артист театра юного зрителя, ведущий актер. Что у вас боролось, может быть, вот почему победила?
Ну да, там были некоторые перипетии с выбором, так сказать, своей основной деятельности. Дело в том, что чтобы серьезно балетом заниматься, это сейчас у нас открылось училище, тогда надо было ехать, допустим, в Пермь. И как-то в 90-е годы было страшновато, ну уже в 2000-е, да, меня отпускать, поэтому как бы серьезного такого балетного не сложилось. Хотя я участвовала в международном конкурсе в Болгарии, был у меня еще такой поворот, мне было, наверное, лет 17, и там меня пригласили в училище, то есть мне нужно было бы немножечко понизиться по классу, и мы с мамой стали усиленно готовиться, а в школе был выпускной класс. Ну и мы просто полгода вот таких занятий, мы поняли, что мы не выдержим, потому что мне нужно заниматься специальностью фортепиано по несколько часов в день, разные спецпредметы, готовить выпускную программу, потом мы каждый день с ней приходим, делаем урок, и было тяжело, и что-то мы подумали, что, наверное, все-таки хорошо, что есть такая база, слава богу, но будет она применена не в балете. Вот, и так вот у меня окончательно балетная история все-таки отодвинулась. Вот. Но дело в том, что меня сподвигло, наверное, все-таки обратить внимание на драматическое искусство, это то, что когда мне было 14 лет, в ТЮЗе ставили спектакль «Стойкий оловянный солдатик». Ставил его Вячеслав Всеволодович Кокорин, очень известный режиссер. В то время он был художественным руководителем в театре. И нужна была девочка, девушка на роль балерины, потому что была такая мысль, чтобы это была настоящая, не просто актриса там, которая танцует, а чтобы это как бы вот балетная часть была, кусочки. И вспомнили обо мне, что вот, дескать, Маша у нас балетом занимается, почему бы ее не позвать. И, кстати, папа, он сначала был против. Он как-то, зная все тонкости театра, какие здесь у нас подводные камни и так далее, он не очень хотел, чтобы мы участвовали. Вот, а мы с мамой захотели. Вот. И она тогда выступила в качестве хореографа в тех кусочках, которые у нас были в спектакле. Но я, конечно, была не одна на роли, были еще девочки из лицея Дягилева. И там вообще дети участвовали в спектакле, и получился очень хороший, очень лирический, очень музыкальный спектакль. Сейчас он, к сожалению, уже не идет. Но на тот момент для меня это был прямо какой-то волшебный опыт, потому что, с одной стороны, я с детства, в общем-то, в театре, ну, там и за кулисами я бывала, и на спектаклях, вроде все мне знакомо, но репетиционный процесс, вот в него я вошла именно здесь, и я уже появилась буквально, наверное, дней за 10 до премьеры, это уже на сцене стояли декорации, у меня там был свой дворец балерины, как будто бы, знаете, как зеркальный такой, похоже на шкатулку, вот где балеринка вертится. У меня там был свой столик в декорациях, вот все вот это сценическое пространство, и как вообще Вячеслав Всеволодович работал. Он какой-то, конечно, был магический человек. Совершенно как он показывал, что нужно сделать, ведь он не женщина и не балерина, вот. Но как он смотрел, как он давал задачу, с какой он любовью к нам относился, и хотя он был такой достаточно суровый, у него характер был, он мог там и поругаться, и покричать, но это все с такой любовью и с таким большим талантом, что, ну, как бы это не могло не втянуть вот во все то, что происходило. Конечно, для меня это был тогда прямо колоссальный опыт, и я думаю, что зерно интересы, любви именно к театру, к драматическому во мне тогда зародилось. И поэтому, когда вот мы уже решили выпускной класс, что в балетное училище я не поеду, что, ну, с музыкой у меня, в общем-то, все нормально складывалось. Я очень хорошо сдала академический экзамен. И, в общем-то, все у меня в консерваторию пошли, все мои одноклассники. Но в то время набирал Андрей Иванович Русинов в театральном институте, а мама у него вела танец у предыдущего курса. И мы знали, что это очень хороший, крепкий мастер. Я смотрела у него спектакли. И что как бы вот все так именно складывается, что он в этом году набирает. И как бы вот сама судьба к нему пойти попробовать поступить. И вот так вот я поступила в театральный институт.
Мария, вот эта детская история участия вашего в спектакле «Оловянный солдатик», когда, ну, некая такая сказка есть, ощущение сказочности, вы такая маленькая балерина, принцесса, и вот сейчас, когда уже вы, ну, по сути, состоявшаяся актриса, как вы оцениваете вот эти два разных ощущения? Не разрушилась сказка, та детское ощущение вот именно театра с такой, наверное, может быть, ну, детского мировоззрения, да? Как вы сейчас понимаете театр? Что это для вас сейчас?
Угу. Интересный вопрос, конечно. Хороший вопрос. Вот мне кажется, не разрушилось оно. Вот что-то во мне такое живет. Наверное, не зря я все-таки в ТЮЗе работаю, где у нас основная часть спектакля — это сказки. Какая-то есть внутри жилка, какой-то импульс, что вот просто ты выходишь на сцену, и ты от этого получаешь большое удовольствие. Конечно, и включается вот этот момент, ну вот то, что мы назвали сказкой, да, наверное, все равно он где-то внутри живет, что-то другое пространство. То есть для меня спектакль — это вхождение в какой-то другой мир. И, наверное, мне кажется, и зрителю всегда это интересно, что вот открывается занавес, и это другой мир, что, с одной стороны, это живые люди, ну, то есть не так, как в кино записанные, а прямо вот здесь и сейчас они живые, а с другой стороны, ведь это разные эпохи, разные миры, разные герои, и разные там у каждого спектакля, вплоть до своего запаха или ощущения света. То есть действительно какая-то другая реальность, и она должна втягивать. по-хорошему, и вот для этого мы и работаем. Но, конечно, соответственно, какие-то критические моменты, ну да, их стало больше. Ну, во-первых, ты начинаешь разбираться там в профессии, в каких-то тонкостях. Потом ты сталкиваешься с тем, что бывает складывается процесс постановки спектакля, бывает не очень складывается, ну, по разным причинам. Там бывает с режиссером тандем хороший, бывает не очень, а делать все равно нужно, и нужно как бы всегда артист, он вкладывается на 100%, даже если не получает, может быть, настолько, как хотелось бы, подпитку от режиссера, по-разному бывает. Но сам артист всегда хочет вложиться. И поэтому вот тут это, конечно, наша зона ответственности, но бывает тяжеловато, когда ты такое ощущение, что сам все делаешь внутри своей роли. А бывает, что тебе очень хорошо помогает режиссер, и тогда это, конечно, песня, это праздник. Вот, но, наверное, не разрушилась эта сказка, даже несмотря на то, что, ну, и человеческий мы же коллектив, тоже по-разному бывает. В общем, в целом, нам, конечно, повезло. У нас, мне кажется, всегда говорится о том, что в ТЮЗе какая-то хорошая атмосфера. Вот все, кто не приходит извне, говорят, у вас как-то вот хорошо, и мне тоже хорошо, вот. Ну, какие-то человеческие моменты всегда находятся. Выход находится, диалог. Поэтому нет, не разрушилось. Не разрушилось. Суровая реальность, она как бы вносит просто почву под ногами. А вот это вот тоненькое, вот это вот трепетное, оно все равно живет.
Ну, это, конечно, прекрасно, очень здорово. И я думаю, что когда вот этот пазл, эта картинка складывается, взаимоотношения с режиссером, взаимоотношения с коллегами и вот ощущение в этой прекрасной какой-то истории самого артиста, тогда, наверное, и качество спектакля, и вот эта самоотдача, это совершенно другая уже история, нежели если существует какой-то конфликт. Или на конфликт он может быть рождать что-то, ну, совершенно другое, гениальное, как вы считаете?
Mm-hmm. Ну, вот не знаю, в моем опыте не было таких историй, когда такой хороший конфликт, хороший творческий конфликт рождал бы какой-то хороший результат. Но я знаю, что есть такие примеры. Просто вот в моем опыте, ну, как-то вот я не замечала. Когда я наблюдаю внутри процесса, за собой, за коллегами, мне кажется, что те вопросы, которые мы не можем разрешить между собой в процессе, когда немножко, допустим, каждый перетягивает одеяло на себя, или режиссер не хочет понять вопросы артистов, а артисты не совсем понимают иногда, что режиссер хочет, вот все-таки это как-то всегда вносит, на мой взгляд, разлад. Вот. Не знаю, мне, конечно, хотелось бы верить и надеяться, что есть такие моменты, но что все-таки все держится на единомыслии общем, на общем векторе, вот про что мы ставим, и чтобы каждый вопрос артиста, ну, в идеальном театре находил ответ. А если какие-то конфликты, вот так повспоминать... Наверное, было несколько таких эпизодов, но это больше я со стороны наблюдала. Я вообще не очень конфликтный человек. Иногда мне это очень работает в минус, но я стараюсь как бы сама находить ответы, если мне их не дают. Вот, но со стороны видела моменты, когда, допустим, расходятся мнения артиста и мнения режиссера, но они все равно в итоге... каждый вроде бы думает по-своему, а результат идет на общий результат. И это вот очень интересно, когда так. То есть артист как-то по-своему оправдал, по-своему смотивировал. Для него это понятно. Для режиссера это тоже на общую концепцию хорошо работает. И получается результат. Вот, ну, как-то вот такого... Ну, вот я знаю просто, что есть такие театральные байки про всякие там большие скандалы, там, что кто-то хлопает дверью, уходит. Ну, вот даже если такое бывало, никогда на моем опыте это к чему-то хорошему не приводило, не знаю.
Не могу не спросить об одной еще вашей важной вехе в вашей жизни. Это спектакль «Русалочка». Здесь, ну, как мне кажется, наверное, вот эти все составляющие сложились. И ваше участие, работа коллег, и работа режиссерская. Все-таки спектакль был отмечен разными премиями театральными и участвовал в фестивалях. Вот расскажите, пожалуйста, как вообще проходила работа над ним?
Да, конечно, для меня это любимый и знаковый спектакль, и пока, наверное, в моем опыте больше так не складывалось, чтобы вот все сложилось. Это большая удача, когда у артиста появляется такой спектакль. Как складывалась работа, да, вопрос? Ну, вообще, у нас сразу такой интенсивный творческий процесс закрутился, когда приехал режиссер Роман Феодори, он нам дал задание всем сделать этюды разные, то есть мы делали по командам, как будто бы уже свой спектакль каждый поставил. Мы делали этюд на такой моноспектакль про своего персонажа, и вот по результатам вот этой всей работы он делал распределение ролей. Вот, и, видимо, я удачно показалась, и поэтому так вот меня утвердили на главную роль. И, соответственно, была задача, что мы делаем этот спектакль вместе с театром «Провинциальные танцы», и над пластической стороной работает Татьяна Баганова. Поэтому это тоже для меня было очень интересно и отрадно, что я прямо ходила к ним на уроки каждый день, я форму свою улучшила. И как бы у нее, конечно, большая ее заслуга в том, что у нее какой-то свой совершенно подход к телесности, к пластике, к тому, как она это объясняет, какие задачи она ставит. Это, конечно, очень большой, интересный для меня опыт. И вообще, что все прорабатывалось в такой очень тесной взаимосвязи драматических задач, то есть про что эта история, что там в каждой сцене с персонажем происходит, с пластическими задачами. Ну вот, например, приходим мы, а режиссер говорит, вот давайте подумаем, у нас Андерсен. Андерсен, какая у него любовь в его произведениях, да, то есть это же не такая, как принц и принцесса и поженились, и все было хорошо, а это всегда очень какая-то болезненная история, какая-то вообще «Русалочка», там очень много тела, очень много крови, очень много вот этих превращений реальных, болезненных, такая достаточно, там очень много христианской тематики. И он говорит, давайте поразмышляем, что для вас любовь. И каждый, например, придумывает слово, и каждый пластически его постарается делать. И вот из этих маленьких крупинок сочинялись, например, кусочки в спектакле в том числе. То есть мы делали много этюдов и с артистами. Из такого интересного, что еще рассказать... что он же очень красиво визуально, но изначально-то мы не знали, что там будет визуально, ну, сказали, что будут подвесы, будет кран, но это все появилось уже в последний момент, а очень много, то есть большой замес был сделан именно в реп-зале, и, кстати, мы нашли для спектакля, у сказки есть много переводов, и в советское время немножко ушла вот вся вот эта христианская тематика, и мы взяли перевод Ганзенов, Анна и Петр, по-моему. И вот у них как раз есть тема вечной души, что как раз будет, наверное, интересно. Этого совершенно нет, по-моему, ни в мультике в советском, ни в обычных сказках. Там просто она растворилась, превратилась в морскую пену, пожертвовала собой, ну и все, и умерла. А здесь у нас большой акцент на то, что она узнает, что у людей есть душа. У русалок нет, они живут 300 лет, они живут в роскоши, в мире блаженства, наслаждения, но они все потом умирают, растворяются и все. И она спрашивает, как ей получить душу бессмертную, как ей продолжить эту жизнь, как, то есть это стремление к чему-то высшему. Не только потому, что она полюбила принца, хотя это тоже прекрасно, но и как бы, как пойти дальше? Это, наверное, вопрос вообще для каждого человека актуальный. И поэтому история приобретает значение не только, что вот любила, страдала, мучилась чуть и пожертвовала собой, а еще и в конце она получает возможность, ну, у Андерсена так, что там есть дети воздуха, и если 300 лет они будут работать, помогать людям, то они в итоге обретают такую же душу, как есть у каждого человека. Вот не прекрасно ли это?
Действительно, Мария, это очень прекрасно. Ну, вот как мне кажется, что любой театр призван для того, чтобы зритель, посмотрев спектакль, о чем-то все-таки задумался. Uh-huh. О мироустройстве, не знаю, о мироздании. И тем более театр юного зрителя заставил, наверное, маленькую душу, да, человеческую, вообще подумать над смыслом жизни. Вот здесь закладываются какие-то моменты справедливости, вообще зачем человек приходит в этот мир.
Да, я с вами полностью согласна, и это на нас лежит очень большая ответственность. И, к сожалению, когда к этому подходят легковесно, ну, потому что сейчас затрону такую тему, все-таки сейчас очень много развлечений вообще в мире. И, конечно, прекрасный кинематограф, с которым нам никогда не посостязаться по визуальной части. Очень большая игровая индустрия, в которой тоже есть очень много хороших вещей. Но театр все-таки, несмотря на то, что у нас есть тоже визуальное хорошее оснащение, что мы видим, например, в «Русалочке», там прекрасный художник Даниил Ахмедов, и он чудеса какие-то творит, действительно, там подводные миры и разные другие. Но, тем не менее, не только про это, а хочется говорить про смысл, вот про что вы сказали, и чтобы маленький человек пришел и задумался, посмотрев какую-то историю, допустим, не сказочную, а, может быть, школьную, что «а вот у меня такие же проблемы, а у меня вот так же, а вот тут как поступил персонаж, а я бы так поступил или не поступил», да? Если он смотрит сказку, ну, там тоже герои, там тоже поступки, там тоже модели поведения, которые, конечно, оказывают очень большое значение. Ну, я верю, по крайней мере, в это, на зрителя. И мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы «Этюз» сохранял вот этот камертон серьезного отношения, даже в легких спектаклях, которые тоже нужны. Но все-таки поговорить о воспитании, о том, что важно для каждого человека и для маленького человека, конечно. Вот, это тоже очень важно. Ну, а в «Русалочке», если к ней возвращаться, там, наверное, каждый может увидеть свое, мне кажется, еще большой плюс этого спектакля, потому что смотрят и совсем маленькие зрители, они там что-то свое видят. Смотрят, приходят родители, для них это вообще своя история, и, конечно, для любой там женщины, наверное, история «Русалочки», каждая когда-то где-то с этими чувствами сталкивалась. Вот, и это, конечно, прекрасно, когда мы можем охватить всех, и маленьких, и больших, вот, и подытожу еще, что, конечно, для меня «Русалочка» очень важна и приятна тем, что я могу реализовать свои и пластические таланты, и пою я там тоже живьем вот этот вокализ. У нас такое решение созрело, что я не разговариваю, что разговаривают за нее все, рассказчики, бабушка, еще какие-то персонажи, а она поет. И вот когда отнимают голос, то и вот эта прекрасная мелодия Евгении Терехиной, она тоже больше не звучит. Вот так.
Мария, в этом спектакле действительно у вас очень сложная с точки зрения исполнительского, профессионального, визуального ряда для зрителя. Вы и на подвесах в спектакле задействованы. И здесь и пластические ваши таланты раскрываются, и вокальные. Насколько было страшно реализовывать именно вот техническую часть этого спектакля?
Ну, у нас достаточно поздно появился кран, то есть я работаю на кране. Крановщицей работаю я. У нас есть «Русалочки», мои сестры, они на подвесах. А кран, ну, мне кажется, что на нем даже не так страшно, как на подвесах, потому что там спина все время закреплена, конструкция определенная. Здесь вот есть специальный пояс, на котором я держусь. Единственная сложность, что вот первые пару репетиций, ну, так, было ощутимо, как бы какие-то... Где-то что-то притиралось, где-то было неудобно, больновато. А потом, когда все вот это вот как-то уже срепетировалось... Тут, конечно, самое тоже чудо театра, что я-то в руках монтировщиков нахожусь, что они работают по репликам, они знают, на какой жест меня подвести к персонажу, какая там музыкальная реплика там, и я вот полностью в их
Ну, здесь полное доверие своим коллегам должно быть.
Да-да-да-да-да, я вот в мужских сильных руках. Собственно, моя задача только выражать то, что я должна выразить на сцене, а, допустим, переместиться я сама не могу, и это делают все они. Я, конечно, тоже восхищаюсь, что, вот, например, наш монтировочный цех, они же очень тоже во всех спектаклях задействованы, они очень хорошо знают, там им, можно сказать, и по музыкальным фразам они ориентируются, и по репликам артистов. То есть все, они прямо такие участники, и как спектакли, особенно когда он технически сложный, это, конечно, честь и хвала им всем. Вот, поэтому насколько это сложно, все дело в репетициях, да, и, конечно, когда это только к премьере, то это волнительно, высчитывается все. Там есть моменты, где даже я не успеваю переодеться, меня на руках переносят монтировщики за кулисами, несут меня на руках, сажают на камень, и я уже в следующей сцене. И вот такая вот тесная взаимовыручка, она, конечно, очень важна в театре, когда и костюмеры наши ползут на коленках за декорациями, чтобы кого-то переодеть. Вот это отдельный спектакль. Иногда даже хочется, чтобы зритель еще посмотрел, как там вот люди работают, которых не видно.
Можно, наверное, даже отдельные какие-то экскурсии для зрителя делать, посмотреть, как вообще изнутри театр работает и устроен.
А вообще, кстати, у нас есть такие экскурсии. У нас есть экскурсии за кулисы театра. Очень интересно у нас рассказывают или зафлит наш Наталья Киселева, или и Константина Шеблакова, наш архивариус, и актриса прекрасная. Они это блестяще везде, по всем цехам, по закулисью проводят. Ну, конечно, не во время спектакля. Вот, но во время спектакля, да, это всегда очень интересно. И если тоже всякие ситуации бывают, и что-то у кого-то костюм порвался, не дай бог, что-то кто-то забыл, и всегда это такая взаимовыручка, кто-то куда-то бежит, кому-то помогает. И слава богу, что у нас такие люди хорошие, что все на них держится.
Мария, хочу задать такой вопрос, может быть, он немножко будет личный. Вот ваша семейная история, ваши родители... Люди театральные, творческие. Когда вы готовите какую-то новую партию, когда идет речь о творчестве, да, советуетесь ли вы, подсказывают ли вам что-то ваши родители? И если бы, допустим, представить в какой-то момент, что люди, ваши родители, совершенно были бы не творческие, помогает ли вам это в жизни вашей творческой, театральной? Или, может быть, споры, наоборот, горячие на какие-то темы происходят?
Горячих споров каких-то и конфликтов у нас нет. Скорее, это поддержка такая взаимная. И вообще, общее ощущение... не надо объяснять на словах, что вот это для нас важно. И это очень здорово, что нет вопросов где-то друг другу помочь, например, в быту, потому что кто-то более занят, например, в театре, это всегда очень все само собой решается, потому что все понимают, что это важно. А в творческом плане, мне никогда никто ничего там не советует, не спрашивает. Вот большое, наверное, спасибо, что вот всегда, начиная с института, а может быть, даже и раньше, ко мне было какое-то очень уважительное отношение, к взрослому человеку. И помощь, она всегда была очень конкретная. Допустим, мама, мне всегда очень волнительно, когда мама приходит на спектакли, потому что она человек очень профессиональный, и если дело касается танца, она всегда скажет, что так, что не так. И для меня это очень важно, ее мнение. Всегда она говорит точно. Но, кстати, она всегда еще говорит, в принципе, свое впечатление от спектакля и никогда нас с папой не щадит. Если что-то ей показалось не так, она всегда скажет, и это очень ценно, потому что мы должны брать все для себя, все мнения, выслушивать, переваривать и понимать, как улучшить свой процесс, да, с папой. Тоже вот так сказать, чтобы я советовалась, наверное, нет. Но мы с ним во многих спектаклях партнируем, и для меня это всегда большая поддержка, что просто вот он рядом, плечом к плечу, скажем так. Где-то мы с ним играли дочку и отца, там, например, в «Морозко», где-то мы с ним играли там «Золушку и короля». ну вот сейчас эти спектакли не идут. В Доме актера мы, например, в «Чайке» играем вместе. У нас вот еще такой проект интересный есть с разными артистами. И тоже я вот всегда очень рада с ним бок о бок существовать. Ну, просто такая вот какая-то поддержка. И в то же время я знаю, что он волнуется, он смотрит, он, ну, что-то, конечно, говорит, говорит какое-то свое мнение, что получается, что не получается. Но в целом, если подытожить, то это все, мне кажется, в плюс работает, да, для меня.
Мария, какая у вас творческая, может быть, есть мечта, которую вы бы очень хотели реализовать как актриса?
Ну, это очень сложный для меня вопрос. Почему-то у меня никогда такого не было, что вот... какая-то там роль мечты, такого, наверное, нет. Ну, может быть, какие-то есть пару ролей, но о них лучше тогда не говорить, а про себя там думать. Ну, может быть, сложится в жизни, а может быть, нет. У нас все-таки такая профессия, как лотерея, короче говоря. Вот, ты не знаешь, какая будет постановка. Ну, то есть мы узнаем планы на следующий сезон. Часто режиссер выбирает, там что-то типа кастинга проходит. Иногда просто назначают на роль, и ты как бы не знаешь, куда ты попадешь. И я верю в какое-то высшее провидение, что вот если эта тема в твою жизнь входит через спектакль, значит, тебе сейчас это важно, это интересно. Ну, то есть у меня, допустим, было много уже ролей таких, ну, каких-то принцесс, молодых героинь. Сейчас, наверное, я, может быть, перехожу в какую-то другую ипостась, не знаю. Потому что сейчас у меня родился ребенок, есть какой-то новый опыт. Я себя как-то немножко по-другому, может быть, ощущаю. Хочется, конечно, привносить что-то стоящее, что-то... Ну, мне всегда было интересно говорить на какие-то темы, ну, вот, духовного характера, на какие-то... чтобы какая-то интересность в работе была. Я очень, кстати, люблю характерные роли, тоже они у меня есть в моем арсенале. И у меня есть свои личные работы, которые, допустим, с Тюзом не связаны. У меня есть очень мой хороший музыкальный друг, сейчас могу, да, сказать об этом, Владислав Чепиного, прекрасный пианист, солист филармонии Свердловской. И вот у нас с ним есть спектакль «Пергюнд», такой мой моноспектакль, где большая роль музыки, и я, соответственно, играю за всех персонажей. Их там 90, по-моему, в пьесе. Ну, конечно, это большая-большая выжимка, но для меня в первую очередь это интересно тем, что, во-первых, большой диапазон того, что я могу за этого персонажа сыграть, рассказать за этого. Я тоже там и на фортепиано играю, танцую и пою. Но самое для меня важное, что я могу сказать про тему, которая меня волнует, а тема там у него поиск себя, то есть что значит быть самим собой, тема того, когда все пошло не так у человека, когда он совершил свой первый грех, чем он его искупает, и в конце, да, он приходит к Сольвик, и она говорит, что ты был самим собой в моей любви, надежде и вере, и вот так вот, а он всю жизнь не знал, потерялся, и все, и поздно уже. И вот, конечно, когда есть произведения, которые говорят вот на такие высокие темы, для меня это всегда очень интересно, очень важно, и мне хотелось бы, чтобы такого было больше в моей творческой жизни. И еще у нас есть работа «Слепой музыкант», тоже такое прекрасное произведение, и, кстати, очень-очень тюзовское в плане того, что оно, конечно, и для старшего, и для молодого поколения. И потому что главный герой слепой, но это не важно. Это не важно, потому что важно то, как он пытается найти свое место в жизни, что он сталкивается с собственным эгоизмом, и как он его переламывает, и как он понимает, находит путь к тому, чтобы реализовать свой талант и быть полезным людям, и вот то, что Бог ему свыше дал, чтобы он это проявлял в жизнь. Вот я за то, чтобы каждый человек нашел, что у него какой-то наверняка есть талант. Не обязательно творческий, нет, нужны разные люди. Я вот руками ничего не умею делать, да, кто-то прекрасно умеет руками что-то делать. Врачи, педагоги, строители. И как прекрасно, когда человек находит свое дело жизни и может его делать. И вот театр об этом тоже должен говорить, мне кажется. Вот. Так что вот такие у меня творческие мечты. Не роль, наверное, а тема, на которую можно поговорить.
Мария, в завершении нашей программы ваше пожелание нашим радиослушателям православного радиоканала «Воскресенье».
Ой, ну, пожелания, наверное, самые простые, человеческие, чтобы мы с вами все жили в мире со своей душой, в первую очередь, со своей внутренней жизнью, когда у каждого человека внутри будет, ну, не то что гармония, конечно, не обойтись без переживаний, без каких-то смятений, без каких-то даже соблазнов, вот, но то, чтобы у каждого внутри был свой стержень, свой разговор с Богом, через религию, через искусство, может быть, да, через человеческие отношения, потому что во всем этом и есть божественная рука, божественное провидение. В общем, чтобы был мир в душе, чтобы был мир в семье, чтобы у каждого человека были здоровы, конечно же, любимые его люди, близкие, чтобы каждый человек имел любимое дело, может быть, хобби, а может быть, работу, неважно. И чтобы и в мире глобально тоже у нас поскорее наступил мир, насколько это возможно, чтобы мы все созидали на благо общества. Вот, и, конечно, скоро Пасха, светлый праздник, ну, чтобы он прошел у каждого после вот этого Великого Поста, чтобы каждый что-то в себе открыл, наверное, новое, очистился, и вот в этом состоянии шагнул в свой новый этап жизни.
Мария, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю очень интересную душевную встречу. Хочу, конечно, пожелать вам крепкого здравия вашим близким. Дай Бог сил вам, чтобы вы реализовали все свои творческие планы. И вся наша жизнь была действительно созидательна для людей, для близких, для общества. Храни вас Господь. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях была лауреат международных конкурсов, лауреат театральной премии «Арлекин», обладатель специальной награды премии «Арлекин» и специального диплома жюри премии «Браво за роль русалочки», актриса Екатеринбургского театра юного зрителя Мария Викулина. До новых встреч, дорогие друзья! Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!